«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И мы приветствуем вас с Михаилом Александровичем, который сегодня заглянул к нам в гости, чтобы ответить на очень важные вопросы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хардиков Михаил Александрович, врач, травматолог, ортопед, хирург, кандидат медицинских наук.
Все верно.
Все верно. И начинаем мы наш эфир, наш подкаст, дорогие друзья, с очень важного момента. Потому что я считаю, что это невозможно никоим образом отложить на более позднее время. Почему? Потому что именно с этого все и должно начаться. Впрочем, с интервью с Ниной Михайловной Батарашвили все и началось. Мы стали знакомить вас, дорогие друзья, с командой Центра Медика, и вы сами смогли убедиться в том, что команда – это действительно настоящих профессионалов. И каждый раз они меня удивляют. Вот честно сказать, Михаил Александрович, каждое появление вашего коллеги здесь, я выхожу в восхищении, в удивлении от профессионализма и того опыта, который вами накоплен был за эти годы. И вот Нина Михайловна Батарашвили это все чувствует.
Приятно слышать это.
Это ваш руководитель, директор, медики и, самое главное, прекрасная женщина. Удивительный человек, замечательный руководитель, вдохновитель на все дела. Сегодня отмечает свой день рождения. Нина Михайловна, дорогая, от себя лично и от проекта «Врач от Бога», спасибо вам за все, что вы делаете не только для нас, а для каждого пациента, который приходит к вам в клинику. А их такое количество уже. Ведь 50 филиалов по всей нашей стране – это очень серьезная, большая работа. Я бы сказала, настоящий космос. И руководителем этого космоса, медики, являетесь вы. Благодарим вас от всего сердца. Желаем здоровья. Всего самого наилучшего.
От себя и от хирурга ортопедической команды я тоже хотел поздравить Нину Михайловну с днем рождения и пожелать ей крепкого здоровья и кавказского долголетия.
Спасибо. Итак, сегодня мы говорим о боли. Кто-то ее боится, дорогие друзья, а я считаю, что боль – это полезная вещь в нашем организме. Вот так устроено Богом все в нашем организме, чтобы все на пользу, в том числе и боль. Вы как травматолог-ортопед, как считаете?
Я считаю, что это маркер проблемы, с которой человек должен, на которую должен человек обратить внимание и с нею работать, над ней работать.
Ведь если что-то где-то зазвенело или сигнал какой-то подает, это значит, что нужно привести в порядок, техосмотр провести организм.
Грубо говоря, да.
Очень жаль, что мы все время откладываем наш техосмотр. Думаем, авось прокатит или пронесет. Часто вы с такими вещами сталкиваетесь в своей практике?
К сожалению, да. Поэтому работать приходится больше, трудиться больше как нам, врачам, так и самим пациентам.
Когда вы начинали свой медицинский путь в профессию, вы предполагали, что вам придется с таким количеством вопросов сталкиваться, которым вы сейчас это делаете каждый день?
Нет, по-другому воспринималась своя деятельность в отрыве от действительности. Но никогда не боялся работать и приносить людям пользу, поэтому достаточно быстро к этому привык и сейчас получаю удовольствие.
Скажите, пожалуйста, а что сподвигло вас, молодого человека, выпускника школы 11 класса, сейчас уже 11 класса, принять решение выбрать медицинский институт? Что вы, кстати, закончили?
Я закончил Северо-Западный медицинский институт имени Мечникова. А заставило... Какого-то фактора единого не было. Это было стечение обстоятельств и стремление познать себя в первую очередь и мир вокруг.
Но себя познать можно через любую другую профессию. Например, космонавта. Или инженера. Или водителя. Тоже экстремальная постоянная история. Почему медицина?
Меня всегда интересовали больше не как бы окружающие процессы, а наши внутренние.
Угу.
Хотелось докопаться до истины, хотелось помогать людям.
Вы знаете, в нашей студии, признаюсь честно, за 4 года существования этого проекта травматологов-ортопедов присутствовало немало. И каждый из них говорил о том, что в принципе все закладывалось в детстве, когда на глазах у человека, у ребенка тогда еще, подростка, может быть, происходили какие-то экстремальные ситуации. Кто-то ногу ломал или кто-то в этот момент просил помощи, там в драке что-то такое произошло. Вот. А у вас не было никаких таких экстремальных ситуаций в юности, вот, что вы решили стать мало того, что травматологом-ортопедом, еще и хирургом? Потому что это же тоже очень большая отдельная история вашей профессии.
Нет, конкретно вот, хирургических или травматолого-ортопедических проблем не было, таких экстренных ситуаций. Но, в принципе, да, случались эпизоды, когда просто на улице людям было плохо, и нужно было быстро оказать им помощь. И толпа стоящая взрослых людей не могла прийти в себя и оказать помощь человеку. А вот мне как-то это удавалось быстро переключиться и помочь в силу своих возможностей и сил детских.
Вы помните такие истории?
Да, конечно.
Например? Обожаем истории.
Ну, самая такая запоминающаяся эпилептический приступ у пациента на улице, на людной улице. Вот. Угу. И попытка другого прохожего разжать ему челюсть, что в корне неверно, вот, вставив какой-то предмет твердый.
Угу.
Вот, это опасно для пациента с приступом. Достаточно просто его повернуть на бок и подержать голову, чтобы он успокоился и более-менее пришел в себя до приезда скорой.
Угу.
Вот, и в тот момент пришлось подключиться и сказать, что человек помогающий делал только во вред.
Сколько вам было лет?
Лет 13, наверное.
А вы откуда знали?
Передачи, книжки различные.
То есть у вас в семье вот этой династии медицинской не было?
Нет, не было.
Угу.
Можно сказать, я первый.
Вы в Санкт-Петербурге родились, выросли?
Нет, я со Ставропольского края, с Канминвод, близко к этому.
Ясно. Ну, горячие ставропольские парни. Кстати, 13 лет мальчишки, и вы оказываете помощь.
Да, потом еще несколько раз тоже с приступами людям оказывал помощь после этого.
Ну, это точно врач от Бога. Вот прям в темечко вас поцеловали и сказали, будешь помощь оказывать людям.
Возможно.
Давайте вернемся к вашей студенческой жизни. Мы в нашей студии с подписчиками, с теми, кто сейчас нас смотрит, очень любим студенческие истории. Потому что вот этот перевал пройти, привыкание к профессии, ведь кто-то бросает на втором-третьем курсе, потому что понимает, что это не его. А вот у вас был такой момент, когда вы просто вот решили, наверное, я ошибся? Или всегда знали, что идете правильным курсом?
Нет, у меня не было таких моментов. Я поставил себе цель, в первую очередь, поступить в Санкт-Петербург, медицинский университет, а дальше уже целью было его закончить достойно и пойти дальше в профессию, помогать людям.
35 лет, и вы уже кандидат медицинских наук. Как это случилось? Ведь для такой работы, для науки нужно время, силы, опыт и наставники. Кто помогал?
В первую очередь это доцент кафедры хирургии Драгомерецкая Елена Ивановна. Вот, она настаивала на путь хирурга и на путь научной деятельности, вот, дала толчок. Вот. А в последующем Сергей Валентинович Виссарионов, директор Института Турнера детской ортопедии и травматологии, взял под свое крыло и как бы помог с темой, помог с написанием диссертации. Вот, неоценимую помощь оказал, большое им спасибо. Вот, и...
Но они вас вычислили.
Можно так сказать.
Каким-то образом. Это же по определенным данным человеческим и профессиональным вычисляется.
сошлось желание и возможности на тот момент.
Специализацию когда вы выбрали? На каком курсе?
На шестом.
Ух ты, так долго думали?
Поменялись просто предпочтения.
А были какие-то варианты еще?
Да, были.
Например?
Это и онкология, и гинекология.
Угу.
Вот. Но поработав в разных отделениях, понял, что ни то, ни другое на тот момент меня не прельщали.
Угу.
Вот. Выбрал более классический как бы, выбор. Сделал в пользу сначала хирургии, а потом с течением обстоятельств, знакомств различных, после интернатуры по хирургии поступил в ординатуру по ортопедии. Вот. И попал в институт Турнера.
Скажите, пожалуйста, вы помните свои первые операции? Только не говорите, что это был аппендицит.
По-моему, с этого все начинали.
То есть это не травматология была?
Нет, нет. Это первая операция это на кафедре Опеля в Мечниково. Вот, ночью аппендицит, как бы по классике жанра.
А подрабатывать приходилось?
Ну, конечно. С первых курсов.
Многие ваши коллеги начинали со скорой помощи, а вы?
Я начинал с отделения кардиологии.
Кардиологии?
Да, терапии, кардиология.
Угу.
Вот, в больнице Святого Георгия. Затем тоже отделение было гинекологии, хирургии, угу. Как раз между шестым курсом и интернатурой. И потом уже пошел врачебную деятельность.
Угу. Скажите, пожалуйста, а почему темой диссертации стали детские заболевания? Я правильно поняла?
Да, тема диссертации у меня была сравнительный анализ доступов при хирургическом лечении врожденных пороков развития позвоночника у детей. Ну, во-первых, это было связано с тем, что аспирантуру я проходил в институте Турнера, вот детская травматология, ортопедия, и научный руководитель у меня был Сергей Валентинович Виссарионов, вот, который как раз-таки занимается спинальной хирургией. Поэтому тема выбора, выбор темы, точнее, был именно такой.
Я знаю хирургов, в том числе и детских хирургов, которые работают с позвоночником, с самыми тонкими участками нашего удивительного тела. Это, мне кажется, очень-очень непростое решение, вот вторжение вот в самые тонкие системы настройки нашего организма. Вам не страшно было?
Нет. Ну, если скажу, что полностью нет, не страшно, я немного совру.
Угу.
Как и любой другой хирург, я думаю, мы переключаемся во время операции на такой рабочий лад, что мы воспринимаем уже как, ну, я во всяком случае воспринимаю тело человека как механизм, который сломался и нужно починить. Вот, отбрасываем эмоции и занимаемся своей непосредственной деятельностью.
А через 15 минут после операции вы понимаете, что сотворили чудо. На самом деле. Вы предоставили нашему проекту несколько фотографий из личного архива. Прокомментируете?
Да, конечно.
Покажите нам, пожалуйста. Что это за чудесная команда?
Это институт как раз Турнера в Пушкине. На этой фотографии окончание конкурса «Что, где, когда» – это промежуточный экзамен среди ординаторов первого-второго года обучения, где по правилам программы, да, всем известной, задавались вопросы на тематику травматологии и ортопедии.
Ух ты!
Мы делились на команды и старались выиграть, так сказать, у знатоков, у профессоров и доцентов различных кафедр и отделений.
Чудесное решение. Просто вот.
Да, очень интересный был подход. Угу. Нам всем понравился.
Скажите, пожалуйста, я не спрашиваю, кто победил, потому что сейчас это не важно. Я хотела бы узнать, а вы помните самый интересный вопрос, который вам задавали ваши наставники?
Два вопроса, которые мне вспоминаются, это как раз-таки непосредственно по спинальной хирургии. Угу. Длина спинного мозга у новорожденного, длина и вес спинного мозга у новорожденного. Вот. такие данные достаточно
редкие.
Редкие, да, мало кому знакомые. Вот. И второй вопрос был посвящен заболеванию коленного сустава, заболевание, которое описывалось в классической литературе, в «Мастере и Маргарите».
Угу.
Чем болел Воланд?
Так. Пытаюсь вспомнить. Люблю «Мастера и Маргариту». Так чем он был болен?
Это последствия венерического заболевания, которое осложнилось как раз-таки артрозом и артритом коленного сустава.
Но, понятно.
Как сказал Воланд, ничего страшного, через 300 лет пройдет.
Через 300? Так, еще несколько фотографий. Это, видимо, вот как раз процесс
да,
игры.
Да, непосредственно. Обдумывание ответа.
Ой, интересно было, наверное. Здорово. Студенческие годы самые лучшие, наверное, в нашей жизни. Хотя, если посмотреть, чем сейчас занимается молодежь, уже выходя на свою профессиональную деятельность, это тоже очень интересно. Конференции, конгрессы,
это да.
Консилиумы. Это тоже очень интересно.
Возможность проявить себя.
Да. Что это такое?
Это предзащита кандидатской диссертации. С коллегами стоим как бы, на сцене, нас оценивают. Угу. На нашей диссертации.
Волновались?
На предзащите, да. На защите меньше, как ни странно. Вот это непосредственно защита как, справа от меня, получается, мой непосредственный руководитель Виссарионов Сергей Валентинович, а слева это Михайловский.
А вот это, я понимаю, уже вы вышли за стены своего учебного заведения и начинается профессиональная деятельность. Непростая фотография, я бы сказала, даже очень. Потому что сейчас мы обратим внимание и сделаем такой переход сразу к вашей теме. Что происходит на этой фотографии?
Это непосредственный мастер-класс после семинара по ортезированию, по изготовлению ортопедических стелек.
Угу. Кто в данном случае ведущий? Вот вы задаете вопросы девушке, которая рядом с вами, или она показывает вам, проводит мастер-класс? Кто кому? Кто кого учит?
В большей степени я учил, потому что обладал среди коллег большим опытом.
Угу.
Вот, и семинар нужен был для улучшения качества изготавливаемой продукции.
Вы сами эти стельки изготавливаете?
Да.
То есть?
У нас есть заготовки, но формовка и дальнейшая потом коррекция их происходит уже нашими руками, моими руками.
У меня сразу 1000 вопросов возникло в связи с этими стельками, но мы успеем о них поговорить в том числе?
Ну, постараемся.
Для вас это важно?
Я всегда готов ответить на вопросы.
Угу. Но для меня почему-то это оказалось важной темой, потому что именно сейчас актуальный вопрос у многих людей взрослых и зрелого возраста – это как раз изготовление индивидуальных стелек. И к боли это имеет непосредственное отношение. Свяжем?
Давайте попробуем.
Ближе к концу. А сейчас, дорогие друзья, я хочу напомнить, что весь май и июнь мы представляем лучших специалистов медицинского холдинга «Медика» в нашей студии. И я напоминаю, что медицинский холдинг «Медика» – это одна из ведущих медицинских компаний в северо-западном регионе Российской Федерации. Входит в тройку лучших частных клиник Петербурга. Холдинг объединяет 50 отделений в Москве, Санкт-Петербурге. Врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук. Более 2 миллионов пациентов уже получили высококачественную медицинскую помощь и лечение в клиниках «Медика». Для меня огромная честь и счастье знакомиться с каждым из вас. Спасибо. Действительно, я сама себе завидую, что занимаюсь этим чудесным делом. Беру интервью, и нашим пациентам мы помогаем принять какое-то решение. Тема сегодняшней передачи касается боли в суставах. Знакомы всем? Даже тем, кто еще не считает себя пожилым человеком? Боль в суставах – это, мне кажется…
Вот это еще тема.
Да, и для молодежи, и для зрелого возраста, и для совсем пожилых уже людей. Кому будет адресована в большей степени сегодняшняя передача?
Я думаю, что для пациентов средней и старшей возрастной группы от 40 лет и старше.
Угу. Но в таком случае мы должны все-таки объясниться, почему мы выбрали именно эту тему. Вы предложили. А я согласилась, потому что мне было интересно.
По нескольким причинам. Во-первых, да, действительно, основной пул пациентов как раз приходит с болью в суставах, вот, ко мне и к моим коллегам. Угу. Во-вторых, потому что эта проблема с каждым годом молодеет. И в-третьих, сейчас в масс-медиа слишком много разной информации, зачастую она противоположна по своему содержанию. Вот, и хотелось расставить на некоторых вопросах точки над «и» и как бы помочь пациентам в первую очередь.
Мы готовы принять вашу помощь. Давайте начнем с самого главного вопроса. Почему с возрастом наши суставы начинают болеть чаще? И вообще, почему они болят? И что болит в суставе? Ну, не кость же? Я правильно понимаю?
Да. Ну, во-первых, потому что в суставах с возрастом происходят естественные процессы изменения. Вот, в частности, это артрозные изменения, то есть деформация сустава и истончение суставного хряща. Это амортизатор осевых нагрузок наших. Во-вторых, происходит уменьшение смазки сустава, синовиальной жидкости, которая в том числе и питает все мягкотканные структуры в суставе, будь то хрящи, мениски, связки, капсула сустава. И как раз-таки эти мягкотканные структуры и выдают болевой синдром. Угу. Их разрушение приводит к формированию боли.
То вот. Есть это сигнал, что наш сустав нуждается, ну, в небольшом таком техосмотре.
Да. Другие причины появления боли – это микротравматизация постоянная, будь то на работе, во время спорта, при других условиях, при травмах в том числе. И в том числе это актуально для женщин, потому что происходит в определенный период времени изменения в гормональном фоне, которые тоже, к сожалению, негативно влияют на здоровье суставов.
Угу. Вы имеете в виду период климакса?
Да. Снижение эстрогенов негативно влияет на хрящевые модели.
Я иногда имела опыт записи общения с пациентами, которые писали свои отзывы, в том числе и женщины зрелого возраста, которые говорили, что вот после этого периода в жизни, естественного периода, действительно посыпалась вся...
Весь опорно-двигательный аппарат.
Вся костная система, а имелось в виду, суставы начали барахлить. Что делать, когда начинают болеть суставы? Бежать к хирургу, травматологу, ортопеду?
Ну, в первую очередь, да, потому что только хирург там, или травматолог-ортопед может поставить верный диагноз на основании жалоб пациента, осмотров и дополнительных методов обследования.
Михаил Александрович, мы идем к врачу, конечно же, он нас может направить на любые исследования и обследования. Но вот вы как специалист, что бы вы могли нам посоветовать? Вот я иду уже к врачу, долго ждала очереди, там списалась. Может быть, мне какое-то обследование сделать заранее для того, чтобы прийти к нему вооруженный?
Не всегда это будет актуально, потому что для разных суставов, для разных отделов конечности применяют различные методы обследования. Не всегда вы можете прийти с нужным обследованием, и, соответственно, это все равно затянет вас по времени. И,
иногда потратить можно деньги, причем
больше,
очень большие суммы.
Да. Поэтому проще дождаться приема у врача и уже потом двигаться строго его рекомендациям в плане обследования и лечения.
Что значит болит сустав? Начинает ныть. Ночью спать уже становится беспокойно. Ты начинаешь ворочаться, не можешь поднять руку или подняться по лестнице так же легко, как это было, например, в молодости. И вот в этот момент, и это тот самый звонок, когда можно к вам идти, да?
Да. Причины боли могут быть различные. Угу. Вот. Это может быть, боль связана может быть с деформацией сустава и разрушением хряща, может быть связана с воспалением в суставе. То есть здесь причин может быть достаточно много.
Очень часто мы поступаем неверно. Очень часто. В том числе и я, несмотря на то, что веду передачу «Врача от Бога», мы идем в аптеку и покупаем. Дайте что-нибудь от боли в коленке. Угу. Вот скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к вот этому самолечению, которое на каждом шагу очень сильно распространено, потому что в аптеках есть самые разные предложения.
Я считаю, что это не, в корне неверно. Если вопрос, как, жизни, вопрос жизни и смерти, да, если нет в округе, грубо говоря, в доступе врача, да, это, конечно, выход. Но при современном, как бы, развитии медицины и доступности медицины, особенно в крупных городах, это в корне неверно. Такое самолечение может привести к серьезным последствиям для организма, к серьезным негативным последствиям.
Например? Например, мазь, которая является согревающей, а ее вот ни в коем случае нельзя втирать в коленку. А фармацевт, он же не имеет ни выписки, ни заключения врача, ни каких-то рецептов. Он просто говорит, коленка болит, ну возьмите вот это. Мы можем нанести непоправимый вред неправильно подобранному лекарству?
Да, возможно. Угу. Такое случается крайне редко, но в медицине все возможно. К сожалению. Очень хорошо, что в настоящий момент времени многие препараты запрещены к отпуску без рекомендации доктора. Угу. То есть просто так их уже в аптеке не купить. А то, что можно приобрести спокойно, зачастую не имеет такой высокой эффективности и, соответственно, риска вреда для организма.
Вообще гели и мази – это действительно ваши помощники? И наши тоже?
Да, это хорошие препараты, но, опять же, у них достаточно ограниченное поле для применения. Это либо детский возраст, когда, в принципе, достаточно мало препаратов для купирования болевого синдрома, в том числе в суставах. Вот. Это последствия мелких травм, которые не требуют такой постоянной и достаточно высоких доз препаратов. Вот, достаточно просто местного применения. Угу. Вот, и как сопутствующая терапия для основного лечения. Будь то таблетированные препараты, либо там, инъекционные.
А вообще, если вот просто объяснить, чем можно лечить суставы? Вот перечислить. Таблетки, уколы, что там еще? ЛФК
и так далее. Подходов несколько к лечению суставных болей.
Можно как-то распределить их по группам и сказать, чем вы пользуетесь?
Ну, во-первых, это медикаментозное лечение, к которым относятся противовоспалительные препараты.
Только нельзя называть их в эфире.
Да, я знаю. Во-первых, это противовоспалительные обезболивающие препараты. К ним также относятся и глюкокортикоиды для местного введения, уколы, блокады. Их так еще называют. Во-вторых, это хондропротекторы различные, как таблетированные, так и инъекционные. В-третьих, это импланты синовиальных жидкостей, гиалуроновая кислота. Туда же можно отнести еще коллаген. Это вот, что касается медикаментозного лечения. Также используется физиотерапевтическое лечение, лазеры, магниты, УЧ. То есть те мероприятия, которые улучшают кровообращение, уменьшают
отечность. Все, что можно сделать по месту жительства.
Да, и в том числе дома. Вот сейчас очень много аппаратов для домашнего использования. Понятно, что они менее эффективны, чтобы человек сам себе дома не навредил, но в то же время их можно использовать. Кроме того, самое главное лечение в ортопедии – это, по сути, ЛФК и массажи, то есть укрепление связочного и мышечного аппарата для купирования боли и улучшения переносимости нагрузок. В принципе, если консервативное лечение неэффективно, комплексное лечение неэффективно, прибегают в том числе к хирургическому лечению.
Неэффективно, как это понять? Ну вот месяц, два, три боли не проходят, да? Ну,
тут в зависимости от патологии. Бывают боли, которые сохраняются очень длительно, годами. Угу. В частности, это плечо-лопаточный периартрит, бич современных людей.
От чего он бывает?
Тут основные две причины. Это либо острая травма, падение, каток, велосипед и тому подобные вещи. Просто поскользнулся, человек упал на плечо, на руку. Либо это микротравматизация на работе. В том числе это работа за компьютером. Постоянно в напряжении, руки висят, неправильная эргономика стола и рабочего места приводит к перегрузке мышц окружающих плечевого
сустава. Точно, у меня все время ноет это плечо. Потому что я сижу за компьютером. Мы договорились с вами за кулисами программы, что я могу рассказать свою историю как пример, и вы можете ее прокомментировать. Однажды мы поехали в Новый год в Карелию отдыхать, и на водопадах, подскользнувшись и спасая свой фотоаппарат, я упала. И чтобы фотоаппарат не разбился, я упала вот так прямо на свою левую руку, и острая боль пронзила плечо. Я поняла, что там произошло что-то очень страшное, потому что ничего подобного я в жизни не испытывала. Это было очень больно и очень долго. После этого я обратилась к хирургу по спортивным травмам, травматологу-ортопеду, и мне сказали, что связка оторвана, если я все правильно называю, и нужно что-то сделать, куда-то чего-то пришить специальной рассасывающей скобой. Как она называется?
Ну, чаще всего это винт саморассасывающийся, пин еще называют его.
И, в общем, эту связку нужно присоединить к косточке для того, чтобы рука в дальнейшем функционировала. Но после того, как хирург убежал на операцию, ко мне подошел другой врач. Я не называю ни врачей, ни клинику, я просто рассказываю свою историю. И сказал, а давайте попробуем другой метод. Он стоял и наблюдал сначала со стороны за всей этой историей. А, кстати, мне делали две блокады. Пытались снять боль, но она не проходила. Рука практически не поднималась, и я не могла ее ни заводить, ни взад, ни вперед. И тот второй хирург, как выяснилось потом, специалист по боли, привел меня к неврологу, очень хорошему врачу. И, посоветовавшись, они сказали, вы знаете, мы можем не делать вам операцию, а более продолжительно полечить вас медикаментозно, и благодаря вот лечебной физкультуре вы сможете восстановить функцию руки. Сейчас я ее поднимаю, отвожу и привожу. Скажите мне, пожалуйста, вообще, может быть, проще было тогда сделать операцию? Или какие могут быть последствия в этом случае? И какой из вариантов действительно верный?
Оба варианта верны. Все зависит от подходов и тех результатов, которые мы хотим получить. В первую очередь, скорости получения этих результатов. В современном представлении данных травм, если мы возьмем Европу, Америку, в данных странах стремятся быстрее восстановить работоспособность человека, потому что это более выгодно экономически, и поэтому проводят зачастую хирургическое вмешательство.
Но выгодно для пациента или для государства?
В том числе для пациента. Так. Быстрый выход на работу, соответственно, меньше там траты на страховку обязательно. Вот, или в дополнительную. Вот. Но, в принципе, в целом, в ряде случаев можно даже полные отрывы связки вылечить консервативно. Да, это дольше по времени, больше мероприятий требует, комплексности в подходе. Но, в принципе, это возможно.
Но она же обратно не приживется. Что происходит в это время в организме?
Происходит процесс репарации, регенерации. Да, там сформируется рубец, вот, но этого достаточно для восстановления функции сустава.
Другие мышцы подключаются и связки к работе?
Нет, просто создаются условия для прирастания к тому месту, откуда изначально, к чему изначально крепилась связка, для ее восстановления.
То есть человеческий организм, в принципе, может справиться с любым заболеванием, в том числе и с болью?
Практически да, с любым заболеванием.
Почему же мы сразу же бежим за обезболивающими? Как вы думаете? Чтобы быстрее все закончилось и двигаться дальше?
Да, в том числе. Но вообще первое, как бы, еще хирургом Угловым был выдвинут тезис, что при современном развитии медицины человек не должен терпеть боль. Вот, это как бы первый этап лечения заключается в обезболивающем эффекте. А уже потом создаются условия для восстановления поврежденных тканей, восстановления функции суставов.
Вы как травматолог-ортопед поддерживаете эту точку зрения?
Да, я стараюсь максимально обезболить пациентов, потому что это улучшает не только дальнейший, как бы, результат лечения, но и улучшает качество жизни пациентов.
Угу. Один из вопросов, который мы подготовили к данной передаче, и он является актуальным, многие спрашивают, и это удивительно, потому что принципе, в интернете можно прочитать все и понять разницу артроза от артрита. Объясните нам, пожалуйста, почему мы путаем?
Потому что зачастую эти понятия в интернете смешиваются, и чтобы понять их, нужно достаточно хорошо разбираться в медицине, в терминологии. Артроз – это деформация сустава и разрушение гиалуроновых хряща, который покрывает суставные поверхности. Артрит – это воспаление в суставе. Неважно, какого генеза, из-за чего оно возникло, это, по сути, воспаление мягкотканных структур и самого сустава в целом. Для артроза характерна боль механического характера, то есть при движении возникающее в покое, зачастую сустав артроза не болит. Тогда как при артритах, чем больше сустав двигается, тем больше возникает и чаще возникает болевой синдром.
Это хирург может определить в поликлинике на приеме?
Да.
Разницу?
Да.
Ясно.
Там еще есть много критериев отличия. Ну, вот основные это вот два. Это есть ли воспаление или нет. Вот покраснение, то, что мы можем увидеть. Вот. И второе – это когда возникает болевой синдром.
Угу. Какие методы лечения эффективны при боли в суставах, мы уже обсудили. Но вот ваш конек. Что вы в первую очередь как хирург рекомендуете?
Я комплексно подхожу. У меня нет какого-то любимого препарата или любимого метода лечения. Я подхожу комплексно, стараюсь подобрать каждому пациенту свой оптимальный вариант лечения.
Вам не говорит пациент на приеме: я вам не подопытный кролик, давайте уж четко выберем одну какую-нибудь стратегию. Не бывает такого?
Было пару моментов такого рода, но я сразу пациенту объяснял, что это не экспериментальное лечение, это уже проверено на многих сотнях, а то и тысячах пациентов, просто в конкретный момент времени требуется конкретный препарат, либо конкретное какое-то воздействие.
Скажите, пожалуйста, а за помощью каким своим врачам-коллегам вы обращаетесь для точной установки диагноза? Ведь вы проводите какие-то консилиумы? Сейчас это модно. И, кстати, очень актуально.
Да, конечно, мы совещаемся между коллегами. В первую очередь, это специалисты лучевой диагностики, рентгенологи, врачи МРТ, КТ исследований. Вот. Во-вторых, это врачи-физиотерапевты.
Вот. Которые тоже могут вынести свой вердикт. Можно или нельзя?
Они больше вносят лепту в лечение, вот, но в то же время подсказывают, что лучше конкретно у данного пациента провести какое из лечений, потому что спектр физико-терапевтического лечения достаточно широк. Вот. И третье – это неврологи, потому что очень много ортопедических заболеваний сопряжены с неврологическими нарушениями. Даже сейчас есть такое направление, как нейроортопедия. Вот. Опять же, для плечевого сустава это характерный симптомокомплекс. Вот, присоединение к ортопедической патологии, неврологической, либо наоборот.
У меня тысяча вопросов сразу вот к этому ответу, но нужно в первую очередь закончить с теми, которые мы определили как обязательные. Ой, помогают ли народные средства при боли в суставах? Например, капустный лист.
Хороший очень вопрос.
И еще всякие мази, которые делаются в домашних условиях и так далее и тому подобное.
Хочу сразу обозначить, что народными средствами, в принципе, можно пользоваться, но это не замена настоящему, как бы, классическому лечению. В частности, капустный лист, лист лопуха, подорожника используются как в виде аппликаций или компрессов для охлаждения сустава, либо места ушиба. И да, это как физическое воздействие на поврежденную область и имеет свой эффект. Но он будет намного меньше, нежели от приема тех же самых таблетированных препаратов, противовоспалительных, либо противотечных. Вот. Также часто используются различные настойки трав, трав, корений и тому подобных вещей. Да, при местном использовании некоторые травы обладают обезболивающим эффектом. Но, повторюсь, это очень ограниченное количество препаратов, и эффект у них намного меньше.
Эх, как-нибудь я устрою здесь встречу вашу с одним замечательным человеком, моим другом, кандидат биологических наук, человек, который всю жизнь занимается сбором информации у охотников, бабушек и так далее, Это что касается народной медицины. Это очень интересная тема. Я думаю, что этим нужно воспользоваться как-нибудь, встретиться вам. Какие ошибки часто допускают люди при лечении суставов? Это важно.
Действительно, это очень важный вопрос. Основная ошибка – это ждут, что само пройдет. Вот, и тем самым
затягивают
с проблемой, и врачам приходится прилагать больше усилий, и пациентам в том числе, для достижения какого-либо результата. Вот, вторая ошибка – это полное обездвиживание сустава или конечности, когда вот болит.
Перетягивание,
да. Нарушается трофика тканей, приводит это к атрофии сустава и, соответственно, прогрессированию артрозных заболеваний.
Атрофия сустава, я не ослышалась.
Да, сустава в том числе. Вот. Ну и окружающих тканей.
Угу.
Третья ошибка – это бесконтрольный прием противовоспалительных препаратов. К сожалению, безопасных и безвредных препаратов вообще, в принципе, не существует. А в частности, нестероидные противовоспалительные препараты, они обладают таким негативным воздействием на желудочно-кишечный тракт, на сердце, на почки.
Угу. Вот. Печень.
Печень, да.
Фильтр, который все на себе молча переносит.
Так, это мы уже три сказали. Четвертая ошибка. Это наоборот, вот мы говорили о том, что не двигаются полностью, да, вот обездвиживают конечность. Есть другая сторона, когда даже через боль стараются выполнять там, упражнения различные, нагружать конечности, вот тем самым еще больше повреждая и так уже
точно.
Поврежденные ткани и усиливая всю симптоматику, ухудшая дальнейший прогноз.
Я помню одного человека, у которого была третья стадия коксартроза, и он, чтобы вылечиться от этого, принимает решение прыгать на скакалке, делать 1000 приседаний и так далее и тому подобное. Ну, тем более, приближая конец жизни сустава вообще очень быстро.
Да, к сожалению, такое тоже бывает. Ну, еще одна такая вот ошибка – это отказ полностью от ортопедического снабжения. В частности, это ортезы, трости, наколенники различные, стельки в том числе.
Это хорошо или плохо?
Отказ от них зачастую это негативно влияет на дальнейшую реабилитацию.
Мы сейчас продвигаем производство данных вспомогательных средств, или мы считаем, что это действительно очень полезно?
Это действительно полезно в ряде случаев, потому что данное снабжение позволяет либо разгрузить сустав, да, вот, снять нагрузку с него, либо нормализовать его функцию.
Но это нужно делать обязательно после консультации с врачом, а не просто вот зашел в ортопедический салон, которых сейчас тысячи в нашем городе. Я не знаю, как в регионах, но у нас они, можно сказать, на каждом шагу. Да,
естественно, это все под контролем доктора.
Как вы относитесь к теме БАДы для суставов? Пустая трата денег или реальное спасение?
Единого мнения по этому поводу нет во всем мире. У меня тоже, в зависимости от препарата. Есть препараты, которые прошли сертификацию и проверку, да, вот,
клинические
исследования, да. И они используются широко в работе многих врачей, и даже некоторые препараты в клинических рекомендациях указаны. В частности, это относится к препаратам хондроитина-глюкозамина. Сейчас активно идут исследования по действию коллагенов второго-третьего типа и гиалуроновой кислоты. Вот, что сейчас активно продвигается. Вот. К ним я достаточно хорошо отношусь, но, опять же, не как, зачастую не как основное лечение, а как дополнение к комплексному подходу. Вот. Препараты, которые не прошли сертификацию, в лучшем случае они ни к чему не приведут.
Но они же не продаются тогда в аптечных пунктах?
Продаются.
Все-таки продаются?
Да, да. Они не
это
требуют...
же неправильно.
Но это уже другой вопрос.
Хорошо. Еще одна очень важная тема. Можно ли жить без боли в суставах после 50 лет? Или это миф? Задаю этот вопрос и от себя лично могу сказать, можно жить без боли, потому что надо готовить свой организм. Вот просто категорически заявляю, надо готовить свой организм к тому, что он должен перестраиваться после 50. То есть читаем много, смотрим много, знаем много и допускаем какие-то, как я говорю, пропускаем удар. Нельзя его пропускать, потому что столько информации. А вы, доктор, что скажете?
Я считаю, что да, возможно жить без боли. Главное – соблюдать некоторые правила. Основное правило – это рациональная двигательная активность. То есть, это, с одной стороны, не лениться, с другой стороны, не, грубо говоря, умирать в зале. То есть, должна быть подобрана адекватная нагрузка для каждого конкретного человека. Во-вторых, это нормализация веса, потому как каждый лишний килограмм – это плюс до десятка килограмм на суставы нагрузкой ложатся. Вот, поэтому с весом нужно, вес нужно контролировать.
Самое сложное.
Я понимаю. Но с этого начинают. Угу. Лечение суставов, по сути. Третье – это рациональное питание, богатое как витаминами, так и минералами, белками, угу, жирами, то есть теми веществами, которые как бы идут на постройку и восстановление наших поврежденных суставов. И третье – периодические курсы массажей, физиолечения.
И отдых.
И отдых, да.
Активный образ жизни. Ну что ж, наша передача подходит к концу. 50 минут – это не так уж и много.
Как казалось.
Да. Михаил Александрович Хардиков, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, сегодня является экспертом нашего подкаста. И по традиции мы вручаем ему подарок. К этому вы не были готовы.
Нет.
Поэтому мне очень приятно. Я вообще очень люблю этот момент. Тем более, что книга, которую я вам подарю, написана вашим коллегой, врачом. Доктор медицинских наук Григорий Григорьев, выпускник военно-медицинской академии, член Союза писателей России, автор цикла «Ветер радости». Эта книга удивительная. Она об отдыхе, который заслуживает каждый врач.
Большое спасибо.
И, кстати, читая ее, может быть, и вам захочется поехать на рыбалку, отдохнуть и встретиться со своими близкими, которые по вам скучают очень сильно, когда вы находитесь 24/7 на работе. И головой,
спасибо.
И,
да,
и всем своим
важно.
Существом. В конце программы мы по традиции даем такую короткую рекомендацию по теме. Что скажете? Какой совет тем, кто испытывает боли или боится боли в суставах? Есть ли какое-то спасение? Подайте нам надежду.
Чтобы жить без боли, нужно, во-первых, вести активный образ жизни, не нагружая суставы чрезмерно, нормализовать свое питание и, соответственно, вес, и стремиться только вперед, и не бояться. Врачи всегда смогут вам помочь и, если что, направить вас на правильный путь. Правильным целям.
Вы уж извините, пожалуйста, что мы напоминаем, что здоровый образ жизни – это не наша прихоть, а ваше здоровье и долголетие. Имейте это в виду. Дорогие друзья, мы благодарим медицинский холдинг «Медика» за предоставленную возможность общаться с прекрасными специалистами, получать замечательные ответы на ваши вопросы. Но если вы хотите принять какое-то решение, все-таки проконсультируйтесь со своим врачом или придите на прием к нашим врачам, которые принимают в медицинском холдинге «Медика».
Всегда рады вам помочь.
Спасибо вам большое, Михаил Александрович.
Вам большое спасибо,
желаю,
что пригласили.
Желаю вам крепкого здоровья и исполнения самой большой мечты, которая есть у доктора. У вас есть мечта?
Как мечта как врача? Чтобы люди были здоровыми, чтобы у меня не было работы.
Угу.
Как бы это парадоксально ни звучит.
Прекрасное желание. Спасибо за эфир. И до новых встреч. Это была программа «Врач от Бога». Дорогие друзья, будьте здоровы. И вы тоже.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.